Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и любовь тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга. Органисты Брайан Мэттиас и Ричард Эллиот. Хор открыл это собрание гимном «Твои велики и чудные дела». А теперь любезно исполни для нас «Высоко на горе». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Винсент Халек, освобожденный вчера от призвания члена Кворума 70. Затем хор исполнит песню «Детская молитва».
наш дорогой Небесный Отец, с благодарностью в наших сердцах мы собирались этим утром, чтобы выразить нашу благодарность за возможность собраться вместе на Генеральной конференции и внять тем посланиям, которые будут донесены до нас нашими руководителями. Мы благодарны быть вместе с твоим пророком, президентом Нельсоном. Мы просим тебя, чтобы твой дух сопутствовал нам, дабы мы могли внять тем посланиям, чтобы у нас возросла способность вершить доброе и хорошее. Благослови нас в начале этой конференции, дабы твой дух сопутствовал и был пребывал с нами во имя твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Геррита Гонга, члена кворума 12 апостолов. После него выступит сестра Кристина Франко, которая служит второй советницей в Генеральном президентстве Первоначального общества. Затем перед нами выступит старейшина Дитер Угдорф, член кворума 12 апостолов.
Дорогие братья и сестры, один ребенок из первоначального общества учится молиться. Спасибо тебе за букву А, букву Б, букву Е. Молитва ребенка продолжается. Спасибо тебе за буквы Э, Ю, Я. Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе за цифру 1, цифру 2. Учительница первоначального общества беспокоится, но ждет. Ребенок говорит, спасибо тебе за цифру 5, цифру 6, и спасибо тебе за мою учительницу первоначального общества. Она единственный человек, который дает мне закончить мою молитву. Небесный Отец слышит молитву каждого ребенка. С бесконечной любовью Он предлагает нам уверовать и вступить с Ним в завет. Этот мир полон миражей, иллюзий и уловок. Столь многое кажется скоротечным и поверхностным. Когда мы отбрасываем маски, притворство, одобрение и неодобрение социальных сетей, нам так хочется чего-то большего, чем этот мимолетный лоск, эта эфемерная связь или погоня за мирским вниманием. К счастью, у нас есть выход туда, где можно получить ответы, имеющие значение. Когда мы, путем завета, приходим к великим заповедям Бога любить Его и окружающих, то делаем это не как незнакомец или гость, но как Его дитя у Него дома. Этот извечный парадокс по-прежнему верен. Теряя свое мирское «я» через принадлежность к завету, мы обретаем свое лучшее, вечное «я», становясь лучшими, свободными, живыми, настоящими, и определяем свои важнейшие отношения. Принадлежность к завету значит соблюдать торжественные обещания, данные Богу и друг другу через священные таинства, приводящие к проявлению в нашей жизни силы божественности. Отдавая в завете всего себя, мы можем стать больше, чем мы есть. Принадлежность к завету дает нам место, установку и потенциал. Она дает веру к жизни и спасению. Божественные заветы становятся источником любви к Богу и любви Бога к, и через это источником взаимной любви друг к другу. Бог, наш Небесный Отец, любит нас больше и знает нас лучше, чем мы любим и знаем самих себя. Вера в Иисуса Христа и личное изменение, покаяние, приносят милость, благодать и прощение. А они, в свою очередь, утоляют боль, одиночество и несправедливость, которые мы испытываем в земной жизни. Будучи Богом, наш Небесный Отец хочет, чтобы мы получили величайший Божий дар, Его радость, Его вечную жизнь. Наш Бог есть Бог Завета. По Своей природе Он хранит Завет и являет милость. Его заветы действуют, покуда длится время или стоит земля, или остается на лице ее хоть один человек, которого нужно спасти. Мы не должны бродить в экзистенциальной неопределенности и сомнениях, но должны радоваться драгоценным заветным отношениям, которые сильнее, чем узы смерти. Божьи таинства и заветы универсальны по своим требованиям и индивидуальны по своим возможностям. По справедливости Божией каждый человек в любом месте и возрасте может получить спасительные таинства. Действует свобода воли. Люди сами выбирают, принимать им предложенные таинства или нет. Божьи таинства дают ориентиры на пути Его заветов. Замысел Бога привести своих детей домой мы называем планом искупления, планом спасения, планом счастья. Искупление, спасение, целестиальное счастье возможно потому, что Иисус Христос исполнил это совершенное искупление. Принадлежность к Богу, принадлежать к Богу и идти друг с другом по пути Его заветам, значит быть благословленными принадлежностью к завету. Во-первых, принадлежность к завету сосредоточена на Иисусе Христе, как ходатае Нового Завета. Все содействует как благу нашему, когда мы освящены во Христе в завете Отца. К тем, кто остается верными до конца, приходят все добрые и обещанные благословения. Счастливое состояние тех, кто соблюдает заповеди Божии, заключается в том, чтобы быть благословленными во всем, и мирском, и духовном, и пребывать с Богом в состоянии нескончаемого счастья. Соблюдая наши заветы, мы можем иногда чувствовать, будто находимся среди ангелов, и мы действительно будем среди них. Те, кого мы любим, и кто благословляет нас по эту сторону завесы, и те, кто любит и благословляет нас с другой стороны завесы. Недавно мы с сестрой Гонг увидели в больничной палате удивительный пример принадлежности к завету. Один молодой отец отчаянно нуждался в пересадке почки. Его семья плакала, постилась и молилась о том, чтобы он получил почку. Когда пришло известие о поступлении спасительной почки, его жена тихо сказала: «Надеюсь, что с другой семьей все в порядке». Для апостола Павла принадлежать к завету означало возможность утешиться с вами, верую общую, вашую и моею. На жизненном пути мы можем терять веру в Бога, но Он никогда не теряет веру в нас. Можно сказать, Его крыльцо всегда освящено. Он зовет нас прийти или вернуться к заветам, которые отмечают Его путь. Он ждет, готовый обнять нас, даже когда мы еще далеко. Когда мы оком веры взираем на эти образцы, изгибы или связанные точки нашей жизни, мы видим Его сострадательное милосердие и ободрение, особенно в наших испытаниях, скорбях и проблемах, а также в наших радостях. Сколько бы мы ни отступались и не падали, если мы будем двигаться к Нему, Он будет помогать нам шаг за шагом. Во-вторых, книга Мормона — это доказательство принадлежности к завету, которое мы можем подержать в руках. Книга Мормона — обещанное средство для собирания детей Божьих, предреченное в качестве Нового Завета. Читая книгу Мормона индивидуально или вместе с другими, молча или вслух, мы можем вопросить у Бога с искренним сердцем и истинным намерением, имея веру во Христа, и обрести силой Святого Духа Божьего уверенность в том, что книга Мормона истина. В том числе уверенность в том, что Иисус Христос — наш Спаситель, Джозеф Смит — пророк восстановления, а Церковь Господа названа Его именем, Церковью Иисуса Христа, святых последних дней. Книга Мормона посредством Древнего и Современного Завета обращается к вам, детям Легии, детям пророков. Ваши предки получили заветное обещание, что вы, их потомки, узнаете голос, будто из праха, в книге Мормона. Этот голос, который вы чувствуете во время чтения, свидетельствует о том, что вы дети Завета, а Иисус Христос — ваш добрый пастырь. Книга Мормона призывает каждого из нас, по словам Алмы, вступить в завет с Господом, чтобы служить Ему и соблюдать Его заповеди, дабы Он более обильно излил на нас Дух Свой. Когда мы хотим измениться к лучшему, как сказал один человек, чтобы перестать быть несчастными и быть счастливыми, будучи счастливыми, мы становимся открытыми для руководства, помощи и силы. Мы прямо сейчас можем прийти путем завета к Богу и в содружество верных верующих и получить благословение, обещанное в учении Христа. Восстановленное полномочие священства благословлять всех его детей — это третье измерение принадлежности к завету. В современном устроении Иоанн Креститель и апостолы Петр, Иаков и Иоанн явились как прославленные посланники от Бога, чтобы восстановить власть Его священства. Священство Бога и Его таинство смягчают отношения на земле и могут запечатывать заветные отношения на небе. Священство может благословлять буквально от колыбели до могилы, от наречения и благословения младенца до освящения могилы. Благословения священства исцеляют, утешают и советуют. Один отец был зол на своего сына, пока не пришла прощающая любовь, когда этот отец дал сыну нежное благословение священства. Одна милая молодая женщина, единственный член церкви в своей семье, не была уверена в Божьей любви к себе, пока не получила вдохновенное благословение священства. Во всем мире благородные патриархи духовно готовятся давать патриархальные благословения. Возлагая руки на вашу голову, патриарх ощущает и выражает Божью любовь к вам. Он озвучивает вашу родословную в доме Израилевом. Он указывает на благословение от Господа. Очень вдумчивая жена патриарха рассказала мне, как она и ее семья приглашают духа, особенно в те дни, когда их папа дает патриархальное благословение. Наконец, благословение принадлежности к завету приходит, когда мы следуем за Господним пророком и радуемся, живя по заветам, в том числе в заветном браке. Заветный брак становится божественным и вечным, если мы ежедневно ставим счастье нашего супруга и семьи выше собственного счастья. Когда «я» превращается в «мы» вместе растем. Мы вместе стареем и вместе молодеем. Благословляя друг друга на протяжении всей жизни и забывая о себе, мы обнаруживаем, что наши надежды и радости освещаются во времени и в вечности. Жизненные ситуации могут складываться по-разному, но когда мы будем делать все, что от нас зависит, лучшее, на что мы способны, а затем искренне просить Господа о помощи, Он будет наставлять нас в угодное Ему времени и угодным Ему образом через Святого Духа. Брачные заветы связываются взаимным выбором тех, кто их заключает, как напоминание о Божьем в нашем уважении к свободе воли и благословении Его помощи, когда мы вместе ищем ее. Плоды принадлежности к завету во многих семейных поколениях ощущаются в наших домах и сердцах. Позвольте мне проиллюстрировать это личными примерами. Когда мы с сестрой Гонг были влюблены, и дело шло к свадьбе, я узнал о свободе воли и решениях. Какое-то время мы жили в двух разных странах, на двух разных континентах, так что я могу смело просить научную степень по международным отношениям. У меня они были. Когда я спрашивал «Небесный Отец, должен ли я жениться на Сьюзен?», то чувствовал покой. Затем я научился молиться с искренним намерением. «Небесный Отец, я люблю Сьюзен и хочу на ней жениться. Я обещаю, что сделаю все, чтобы быть самым лучшим мужем и отцом». Только после этого, после того, как я стал действовать и принял лучшие решения из возможных, пришли самые сильные духовные подтверждения. Теперь наше семейное древо, истории и фотографии Гонгов и Линдси, Family Search, помогают нам делать открытия и сплачиваться через живой опыт принадлежности к завету множества наших поколений. Вот наши уважаемые предки. Прабабушка Элис Блауэр Энгерер известна тем, что ей в один день трижды сделали предложение. А еще она попросила мужа приспособить педаль к ее маслобойке, чтобы иметь возможность одновременно взбивать масло, вязать и читать. Прадед Лой Куйчар нес своих детей на спине, а часть вещей вез на осле, когда они пересекали лавовые поля на Большом Гавайском острове. Поколение приверженности и жертвенности семьи Чар благословляют нашу семью сегодня. Бабушка Мэри Элис Пауэлл Линдси осталась с 5 маленькими детьми на руках, когда ее муж и старший сын внезапно ушли из жизни с разницей всего в несколько дней. Оставаясь вдовой на протяжении 47 лет, бабушка вырастила свою семью. Ее поддерживали местные руководители и рядовые члены церкви. В течение всех этих лет бабушка обещала Господу, что если Он будет ей помогать, она никогда не будет жаловаться. Господь ей помогал. Она никогда не жаловалась. Братья и сестры, в центре всего доброго и вечного находится живая реальность Бога, нашего вечного Отца и Его Сына Иисуса Христа, и Его искупление, о чем свидетельствует Святой Дух. наш Господь Иисус Христос, посредник Нового Завета. Свидетельствовать об Иисусе Христе — заветная цель книги Мормона. Посредством клятвы и завета восстановленная власть Божьего священства призвана благословлять всех Божьих детей, в том числе через заветный брак, семейные поколения и индивидуальные благословения. Наш Спаситель провозглашает: «Я — Альфа и Омега, Христос Господь, да. Я — истинно Он, начало и конец, Искупитель мира». Будучи с нами от начала, Он с нами до конца, во всей нашей принадлежности к Завету. Я свидетельствую об этом во священное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Одна из моих любимых песен первоначального общества начинается с таких слов: «К Церкви Иисуса Христа святых последних дней принадлежу. Я знаю, что есть у Бога план, и следую Ему. Во Христа верю я». Какое простое и прекрасное изложение истин, в которые мы верим. Мы, члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней, знаем, кто мы такие. Мы знаем, что Бог — Отец наших духов. Мы все Его дети, и Он любит нас. Мы жили с Ним на небесах до того, как пришли на землю. Мы знаем план Бога. Мы были с Ним, когда Он представлял этот план. Главная цель нашего Отца на небесах — Его работа, Его слава — дать каждому из нас возможность наслаждаться всеми Его благословениями. Он подготовил совершенный план, чтобы мы достигли Его цели. Мы поняли и приняли этот план счастья, искупления и спасения до того, как пришли на землю. Иисус Христос занимает центральное место в плане Бога. Совершив искупление, Иисус Христос выполнил замысел Своего Отца и дал возможность каждому из нас обрести бессмертие и возвышение. Сатана или дьявол — враг Божьего плана и выступал против него с самого начала. Свобода воли или способность выбирать — это один из самых великих даров Бога своим детям. Мы должны выбрать, следовать ли нам за Иисусом Христом или за сатаной. Это простые истины, которыми мы можем делиться с людьми. Позвольте мне рассказать вам об одном случае, когда моя мама поделилась такими простыми истинами просто потому, что была открыта к беседе и распознала такую возможность. Много лет назад мама собиралась лететь в Аргентину в гости вместе с моим братом. Мама никогда не любила летать. Поэтому она попросила одного из моих сыновей дать ей благословение, утешение и защиты. Он ощутил побуждение благословить бабушку также особым руководством и поддержкой от Святого Духа в том, чтобы укреплять и трогать сердца множества людей, желающих узнать Евангелие. В аэропорту Солт-Лейк-Сити моя мама с братом встретили 7-летнюю девочку, которая возвращалась домой после катания на лыжах с семьей. Ее родители заметили, что она долго разговаривает с моей мамой и братом, и решили присоединиться к ним. Они представились, сказали, что их зовут Эдуардо и Мария Сюзанна, а их дочь Гиада Пол. Завязалось непринужденное и теплое общение с этой семьей. Обе семьи были очень рады тому, что летят одним рейсом в Буэнос-Айрес, Аргентина. По ходу беседы моя мама выяснила, что эта семья никогда раньше не слышала о восстановленной Церкви Иисуса Христа. Вот один из первых вопросов Сюзанны. «Не могли бы вы рассказать, что это за красивый музей с золотой статуей наверху?» Мама объяснила, что это красивое здание вовсе не музей, а храм Господа, где мы заключаем заветы с Богом, чтобы когда-нибудь вернуться к Нему и жить вместе с Ним. Сюзанна призналась моей маме, что до их поездки в Солт-Лейк-Сити она молилась о чем-то, что укрепило бы ее дух. Во время полета моя мама принесла свое простое, но сильное свидетельство и предложила Сюзанне найти миссионеров у себя дома. Сюзанна спросила маму, как я найду их. Мама ответила, вы их не сможете не заметить. Это либо двое юношей в белых рубашках и галстуках, либо две опрятно одетые девушки. Они всегда носят таблички, на которых указано их имя, а также написано «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Семьи обменялись телефонами и попрощались в аэропорту Буэнос-Айреса. Сюзанна, с которой мы теперь уже стали хорошими подругами, много раз говорила мне, что ей было очень грустно расставаться с моей мамой в аэропорту. Она сказала, «Твоя мама вся светилась. Не могу этого объяснить, но от нее исходило такое сияние, от которого мне не хотелось уходить». Как только Сюзанна вернулась к себе домой, они с дочерью Гидой пошли поделиться впечатлениями с мамой Сюзанны, жившей буквально в нескольких кварталах от них. По дороге туда Сюзанна вдруг увидела из окна машины двоих юношей, одетых как раз так, как описала моя мама. Она остановила машину прямо посреди дороги, вышла из нее и спросила этих двоих молодых людей, «Вы, случайно, не из церкви Иисуса Христа?» Они ответили, «Да». «Миссионера?» — спросила она. Они хором ответили, «Да, точно». И тогда она сказала, «Садитесь, поехали к нам домой, будете меня учить». Через 2 месяца Мария Сюзанна крестилась. Ее дочь Геада тоже крестилась, когда ей исполнилось 9 лет. Мы все еще работаем с Эдуардо, которого любим, несмотря ни на что. Сюзанна стала с тех пор одним из величайших миссионеров, каких я встречала. Она подобна сыновьям Моисея, приводившим многие души ко Христу. В одной из наших бесед я спросила ее, «В чем твой секрет? Как ты делишься Евангелием с другими людьми?» Она ответила, «Это очень просто. Каждый день перед тем, как выйти из дома, я молюсь, прося Небесного Отца направить меня к кому-то, кому в жизни нужно Евангелие. Иногда я беру у миссионеров книгу Мормона, чтобы дать ее кому-нибудь, или информационные карточки. И когда у меня завязывается с кем-нибудь разговор, я просто спрашиваю, не хотят ли они узнать о церкви». Сюзанна также сказала, «Бывает еще так, что я просто улыбаюсь, пока жду поезда». Однажды один мужчина взглянул на меня и спросил, «Чему вы так улыбаетесь?» Этот вопрос немного смутил меня. Я ответила, «Улыбаюсь от того, что счастлива». И тогда он сказал, «И от чего же вы счастливы?» Я ответила, «Я член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, и это доставляет мне счастье». «Вы слышали о ней?» Когда он ответил, что не слышал, она вручила ему информационную карточку и пригласила прийти на ближайшую воскресную службу. На следующее воскресенье она встречала его у дверей. Президент Даллин Оукс учил, «Есть 3 вещи, которые каждый член церкви может делать, чтобы помогать в распространении Евангелия. Во-первых, все мы можем молиться о желании помогать в выполнении этой жизненно важной части работы спасения. Во-вторых, мы можем соблюдать заповеди. Верные члены церкви всегда будут способствовать тому, чтобы Дух Спасителя наставлял их в процессе участия в этой великой работе по распространению восстановленного Евангелия Иисуса Христа. В-третьих, мы можем молиться о вдохновении относительно того, что мы можем делать, чтобы делиться Евангелием с окружающими, и молиться, обязуясь действовать в соответствии с полученным вдохновением. Братья, сестры, дети и молодежь, можем ли мы быть похожими на мою подругу Сюзанну и делиться Евангелием с другими людьми? Можем ли мы пригласить друга не нашей веры прийти с нами в церковь в воскресенье? Или, может быть, можем поделиться экземпляром книги Мормона с другом или членом семьи? Можем ли мы помогать людям находить своих предков на сайте Family Search или делиться с другими тем, что узнаем в течение недели, занимаясь по программе «Приходи, следуй за мною»? Можем ли мы быть больше похожими на нашего Спасителя Иисуса Христа и делиться с другими людьми тем, что приносит радость в нашу жизнь? Ответ на все эти вопросы — «Да». Нам это по силам. Мы читаем в Священных Писаниях, что членам Церкви Иисуса Христа поручено трудиться в Его винограднике ради спасения душ человеческих. К этой работе спасения относится выполнение прихожанами миссионерской работы, поддержание интереса к церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и семейная историческая работа, а также обучение Евангелию. Мои дорогие друзья, мы нужны Господу, чтобы собирать Израиль. Он сказал в учении о заветах: «Также не забудьтесь вы наперед, что вам говорить, но храните постоянно в памяти слова жизни, и вам будет дано в тот самый час именно то, что будет отмерено каждому человеку». Помимо этого, Он обещал нам: «И если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни, призывая к покаянию этот народ, и приведете ко мне одну лишь душу, как велика будет ваша радость с ней в царстве Отца моего». Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, которую вы привели ко мне в царство Отца моего, как же велика будет ваша радость, если вы приведете многие души ко мне? Песня первоначального общества, с которой я начала выступление, заканчивается торжественным заявлением: «Во Христа верю я. Хочу Ему всю славу воздать. За светом Его последую я, чтоб правду возглашать». Я свидетельствую о том, что все это правда, и что у нас есть любящий Отец на небесах, который ждет, когда мы обратимся к Нему, чтобы благословить собственную жизнь и жизнь тех, кто нас окружает. Пусть же у нас будет желание приводить наших братьев и сестер ко Христу. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, сестра Франко. Спасибо хору. Спасибо президенту Нельсону, первому президентству, за ту прекрасную конференцию, которая у нас проходит. Вот как начинается один популярный фантастический детский роман, написанный много лет назад. «Жил-был в норе под землей хоббит». Это история Бильбо Бэггинса о самом обычном и ничем не примечательном хоббите, которому представляется уникальная возможность, прекрасный шанс на приключение и обещание сказочного вознаграждения. Проблема в том, что большинство уважающих себя хоббитов не ищут приключений. Все, что им нужно от жизни, — это комфорт. Они любят поесть 6 раз в сутки, когда получается, проводят дни в своих садах, обмениваются небылицами с гостями, поют, играют на музыкальных инструментах и наслаждаются простыми радостями жизни. Но когда перед Бильбо открывается перспектива грандиозного приключения, что-то вспыхивает глубоко в его душе. Он сразу понимает, что ему предстоит трудный путь и даже опасный. Не исключено, что он вообще не вернется. И все же этот призыв к приключению доходит до глубины его души. И вот этот ничем не примечательный хоббит оставляет комфорт и отправляется навстречу грандиозному приключению, которое поведет его туда и обратно. Возможно, одна из причин, почему эта история близка столь многим, кроется в том, что это и наша история. Давным-давно, еще до нашего рождения, в эпоху, затуманенную временем и скрытую от памяти, нам тоже было предложено приключение. И предложил его Бог, наш Небесный Отец. Согласиться на это приключение значило остаться без комфорта и безопасности его непосредственного присутствия. Это значило прийти на землю и отправиться в путь, полный неведомых опасностей и испытаний. Мы знали, это будет нелегко. Но знали мы и то, что обретем драгоценное сокровище, включая физическое тело, и познаем настоящие радости и горести земной жизни, научимся стремиться, искать и бороться, откроем истинное о Боге и самих себе.
Разумеется, мы знали, что будем совершать много ошибок на этом пути. Но нам пообещали. Благодаря великой жертве Иисуса Христа мы сможем очиститься от наших согрешений, очиститься в своем духе и когда-нибудь воскреснуть и воссоединиться с нашими близкими. Мы поняли, как сильно нас любит Бог. Он дал нам жизнь и хочет, чтобы мы преуспели. Поэтому Он приготовил для нас Спасителя. Однако, сказал наш Небесный Отец, ты можешь сам для себя выбирать, ибо это дано тебе. Наверное, в этом земном приключении угадывались и такие стороны, которые беспокоили и даже страшили Божьих детей, ибо многие наши духовные братья и сестры отвергли его. Даром и силой нравственной свободы воли мы решили, что потенциал того, чему мы можем научиться и кем можем навечно стать, вполне оправдывает этот риск. Итак, доверяя обещаниям и силе Бога и Его возлюбленного Сына, мы приняли этот вызов. Я принял. И вы приняли. Мы согласились покинуть безопасную гавань нашего первого бытия и отправиться навстречу собственному увлекательному приключению туда и обратно. И все же земная жизнь способна сбивать нас с пути, не так ли? Мы склонны упускать из виду наше великое устремление, предпочитая комфорт и легкость росту и совершенствованию. Однако в глубине души все равно остается что-то неоспоримое, жаждущее более высокой и благородной цели. Эта жажда – одна из причин того, почему люди тянутся к Евангелию и Церкви Иисуса Христа. Восстановленное Евангелие – это в некотором смысле обновление того призыва к приключению, на которое мы когда-то откликнулись. Спаситель предлагает нам каждый день отказаться от комфорта и безопасности и примкнуть к Нему на пути ученичества. На этом пути много поворотов, много холмов, долин и объездов. Там могут быть символические пауки, тролли и даже дракон или два. Но если вы останетесь на этом пути и доверитесь Богу, то в конце концов проложите дорогу к своей славной судьбе и обратно в свой небесный дом. Итак, с чего же вам начать? Все очень просто. Во-первых, вам надо решить обратить сердце к Богу. Ищите Его каждый день, учитесь любить Его. И затем пусть эта любовь вдохновляет вас познавать, понимать и применять Его учение. Восстановленное Евангелие Иисуса Христа дается нам в простом и ясном виде, понятном даже ребенку. При этом Евангелие Иисуса Христа содержит ответы на самые трудные жизненные вопросы и достигает такой глубины и сложности, что даже если всю жизнь изучать и обдумывать его, едва ли можно постичь хотя бы малейшую часть. Если вы проявляете нерешительность в этом приключении, потому что сомневаетесь в своих способностях, помните, что ученичество не предполагает совершенства, но предполагает усердие. Ваши намерения гораздо больше говорят о вас, чем ваши способности. Даже потерпев неудачу, вы можете не сдаваться, а набраться мужества, подняться и идти вперед. Это самое главное испытание на вашем пути. Бог знает, что вы несовершенны, что иногда будете оступаться, но когда вы боретесь, Бог любит вас не меньше, чем когда вы побеждаете. Как любящий родитель, Он просто хочет, чтобы вы усердно трудились. Ученичество подобно освоению игры на фортепиано. Возможно, все, что вы можете сделать поначалу, это вывести едва узнаваемую версию чижика-пыжика. Но если вы будете усердно заниматься, то примитивные мелодии в конце концов уступят место чудесным сонатам, рапсодиям и концертам. Кстати, этот день может не настать в этой жизни, но обязательно настанет. Все, чего просит Бог, это осознанно стараться. В том пути, который вы выбрали, есть нечто интересное, почти парадоксальное. Чтобы самому продвигаться в своем евангельском приключении, надо помогать продвигаться другим. Помогать другим и есть путь ученичества. Вера, надежда, любовь, сострадание и служение формируют нас как учеников. Помогая бедным и нуждающимся, протягивая руку бедствующим, вы очищаете и выковываете свой характер, укрепляете свой дух и расправляете свои плечи. Но эта любовь не придет при ожидании благодарности. Это не услуга с ожиданием признания, восхищения или благоволения. Истинные ученики Иисуса Христа любят Бога и Его детей, ничего не ожидая взамен. Мы любим тех, кто нас расстраивает, кому мы не нравимся, даже тех, кто высмеивает, оскорбляет и старается ранить нас. Наполняя сердце чистой любовью Христовой, вы не оставляете в нем места для злобы, осуждения или желания пристыдить. Вы соблюдаете заповеди Бога, потому что любите Его. Так вы постепенно уподобляетесь Христу в своих мыслях и поступках. Можно ли желать лучшего приключения? Третье, чему мы хотим научиться на этом пути, это брать на себя имя Иисуса Христа и не стыдиться нашего членства в Церкви Иисуса Христа. Мы не скрываем свою веру, мы не закапываем ее. Наоборот, мы рассказываем о своем пути просто и естественно. Так поступают друзья. Говорят о том, что для них важно, что близко их сердцу и имеет для них значение. Вот что вам делать. Делитесь своими историями и духовным опытом как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Иногда ваша история вызывает у людей смех. Иногда вызывают слезы. Иногда они помогают людям сохранять терпение, стойкость и смелость, чтобы достойно прожить следующий час, следующий день и стать чуть ближе к Богу. Делитесь своим опытом лично, в социальных сетях, в группах, повсюду. Напоследок Иисус велел своим ученикам идти по всему миру и рассказывать о воскресшем Христе. Сегодня мы тоже с радостью принимаем этот великий наказ. Каким великолепным посланием мы можем делиться? Благодаря Иисусу Христу каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок могут благополучно вернуться в свой небесный дом и пребывать там в славе и праведности. Есть еще и другие добрые вести, которыми стоит поделиться. Бог являлся человеку в наши дни. Позвольте вам напомнить, Богу не нужно, чтобы вы продавали восстановленное Евангелие или Церковь Иисуса Христа. Он просто ожидает, что вы не станете прятать его под сосуд. Если люди решат, что эта церковь не для них, то это их решение. Вы не виноваты. И вы по-прежнему относитесь к ним с добротой. Не исключено, что вы пригласите их снова. Что отличает случайные социальные контакты от сострадательного, мужественного ученичества, так это приглашение. Мы любим и уважаем всех Божьих детей, независимо от их положения в жизни, независимо от их расы или религии, независимо от их жизненных решений. С нашей стороны мы говорим: «Придите и увидите, сами узнаете, каким вознаграждающим и облагораживающим окажется путь ученичества». Мы предлагаем людям пойти и помочь, стараясь сделать мир чуть лучше. Мы говорим: «Приходите и оставайтесь. Мы ваши братья и сестры. Мы несовершенны. Мы верим Богу и стремимся соблюдать Его заповеди. Присоединяйтесь к нам и сделайте нас лучше. Заодно и сами станете лучше». Давайте вместе проживем это приключение. Когда наш друг Бильбо Бэггинс ощутил в себе отклик на призыв к приключению, он решил хорошенько выспаться, насладиться плотным завтраком и наутро приступить к делам. Проснувшись, Бильбо обнаружил у себя дома ужасный кавардак и чуть не забыл о своем благородном плане. Но потом пришел его друг Гэндальф и спросил: «Да когда же ты пожалуешь?» Чтобы догнать друзей, Бильбо должен был сам решить, что ему делать. И вот этот совершенно обычный, ничем не примечательный хоббит так стремительно выбегает за свою дверь на путь приключений, что забывает взять шапку, трость и носовой платок. Даже второй завтрак оставляет недоеденным. Пожалуй, тут есть урок и для нас. Если мы с вами ощутили побуждение присоединиться к увлекательному приключению жизни и поделиться тем, что наш любящий Небесный Отец давным-давно приготовил для нас, уверяю вас, именно сегодня мы должны последовать за Божьим Сыном и нашим Спасителем на Его пути служения и ученичества. Мы могли всю жизнь ждать того момента, когда все сложится идеально. Но теперь пора всецело посвятить себя поиску Бога, заботливо служить людям и делиться с ними своим опытом. Не думайте о шапке, о трости, о носовом платке и неприбранном доме. Тем из нас, кто уже идет по этому пути, наберитесь мужества, сострадания, уверенности и так держать. Тем, кто свернул с пути, пожалуйста, вернитесь, снова примкните к нам, сделайте нас сильней. А тем, кто еще не начал, зачем откладывать? Если вы хотите испытать чудеса этого увлекательного духовного путешествия, начинайте свое собственное грандиозное приключение. Поговорите с миссионерами, поговорите с друзьями святыми последних дней. Поговорите с ними об этом чудесном деле и диве. Пора начинать. Присоединяйтесь к нам. Если вы чувствуете, что в вашей жизни может появиться больше смысла, более высокая цель, более крепкие семейные узы и более тесная связь с Богом, присоединяйтесь к нам. Если вы ищете таких людей, которые работают над собой, помогают нуждающимся и делают этот мир лучше, присоединяйтесь к нам. Приходите и посмотрите, что это за удивительное, чудесное путешествие, полное приключений. Заодно узнайте кое-что о себе. Откройте для себя смысл. Откройте для себя Бога. Откроете для себя самое великолепное путешествие своей жизни, полное приключение. Об этом я свидетельствую во имя нашего Искупителя и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят песню «Путь лучезарный укажи». После этого мы услышим старейшину Уолтера Гонсалеса, члена Кворума 70. За ним выступит старейшина Гэри Стивенсон, член Кворума 12 апостолов.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Примерно 2000 лет назад Спаситель спустился с горы после того, как преподал людям заповеди блаженства и другие принципы Евангелия. На пути ему встретился прокаженный. Этот человек проявил благоговение и уважение, став на колени перед Христом. Он искал избавления от болезни. Его просьба была простой. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Спаситель протянул свою руку и, коснувшись его, сказал, «Хочу, очистись». Отсюда мы узнаем, что наш Спаситель всегда хочет благословить нас. Одни благословения могут прийти незамедлительно, другие — спустя какое-то время, а третьи могут прийти лишь после этой жизни. Но в урочный час благословения придут. Подобно этому прокаженному, мы можем обрести силу и утешение в этой жизни, приняв Его волю и зная, что Он хочет благословить нас. Мы можем обрести силу, которая поможет нам встретить любые сложности, преодолеть любые искушения и правильно оценить свои обстоятельства, даже самые сложные, и устоять в них. Несомненно, в один из самых критических моментов жизни Спасителя у Него прибавилось стойкости, когда Он сказал Отцу, «Да будет воля Твоя». Прокаженный не высказывал свою просьбу в надменной или требовательной манере. Его слова показывали смиренное отношение. Его ожидания были высоки, но при этом у него было искреннее желание, чтобы все произошло по воле Спасителя. Вот с каким отношением мы должны приходить ко Христу. Мы должны приходить к Нему с уверенностью в том, что желание Спасителя в настоящий момент есть и всегда будет наилучшим исходом для нашей земной и вечной жизни. Он видит все с перспективы вечности, а мы нет. Мы должны приходить ко Христу с искренним желанием того, чтобы наша воля была поглощена Его волей. Это подготовит нас к вечной жизни. Очень трудно представить себе те физические и эмоциональные страдания, которые испытывал прохоженный, пришедший ко Спасителю. Проказа поражает нервы и кожу. Она обезображивает человека и делает из него инвалида. Кроме того, раньше она превращала больного в изгоя. Человек, пораженный проказой, должен был покинуть родных и жить изолированно от общества. Прокаженные считались нечистыми, как в физическом, так и в духовном смысле. Поэтому закон Моисеев требовал от прокаженных, чтобы они носили разодранную одежду, и когда они куда-то идут, кричали «Нечист!». Больные и презираемые, прокаженные жили в пустых домах или гробницах. Нетрудно себе представить, что прокаженный, обратившийся к Спасителю, был сокрушен. Так или иначе, мы можем чувствовать себя сокрушенными тоже. Либо из-за наших собственных действий, либо под влиянием обстоятельств, которые мы можем или не можем контролировать. В такие моменты мы можем отдать свою волю в Его руки. Несколько лет назад Зульма, моя ненаглядная, узнала плохие новости. У нее была опухоль в околоушной железе, и она быстро росла. Ее лицо начало распухать. Ей потребовалась срочная и притом непростая операция. У нее в голове вертелось много мыслей, и они тяжким грузом лежали у нее на сердце. А вдруг опухоль злокачественная? Как ее тело будет восстанавливаться? Что, если лицо парализует? Насколько сильной будет боль? Останется ли на лице шрам на всю жизнь? Может ли опухоль после операции вновь вернуться? Сможет ли она быть на свадьбе одного из наших сыновей, которая планировалась позже? Когда она лежала в операционной, то была сокрушена. И в тот важнейший момент жизни Дух шепнул ей, что необходимо принять волю Господа. И тогда она решила довериться Господу. Она отчетливо чувствовала, что каким бы ни был результат, Его воля станет наилучшим исходом для нее. Вскоре она уже спала под наркозом. Позже она поэтично написала в дневнике: «На операционном столе я склонилась перед Тобой, и, подчинившись воле Твоей, я заснула. Я знала, что могу обратиться к Тебе, зная, что ничего плохого не может исходить от Тебя». Она обрела силу и утешение, когда подчинила свою волю воле Отца. В тот день Бог обильно благословил ее. Какими бы ни были наши обстоятельства, мы можем проявить веру, чтобы прийти ко Христу. Таким образом, мы обретем Бога, которому можно доверять. Как написал однажды мой сын, согласно слову пророка, Божье лицо сияет ярче солнца, а Его волосы белее снега. Его голос подобен реву бурной реки, и по сравнению с Ним человек — ничто. Я сокрушаюсь, когда осознаю, что я ничто. Но лишь так я могу нащупать свой путь к Богу, которому я могу доверять. И лишь тогда я открываю для себя Бога, которому могу доверять. Мы можем доверять Ему, потому что Он любит нас и желает нам самого лучшего в любой обстоятельстве, в любой ситуации. Прокаженный сделает свой шаг благодаря силе надежды. Мир не давал ему решения его проблемы, даже утешения никакого не давал. А простое прикосновение Спасителя, должно быть, окутало нежностью всю его душу. Мы можем только догадываться, какие глубокие чувства благодарности прокаженный, скорее всего, испытал, когда к нему прикоснулся Спаситель. И особенно, когда он услышал слова «Хочу, очистись». История гласит, что человек тотчас очистился от проказа. Мы тоже можем ощутить прикосновение любящей, исцеляющей руки Спасителя. Какую же радость, надежду и благодарность приносит нашим душам знание о том, что Он хочет помочь нам очиститься. Когда мы приходим к Нему, тогда Бог приходит к нам на помощь и либо исцеляет нас, либо дает нам сил справиться с любой ситуацией. В любом случае, если мы примем Его волю, а не нашу собственную, это поможет нам понять свои обстоятельства. Ничто плохое не может исходить от Бога. Он знает, что для нас лучше всего. Возможно, Он не снимет с нас бремена сразу же. Иногда Он может сделать так, что мы будем чувствовать, что наши бремена стали легче. Так было с Салмой и его народом. И самое главное, благодаря заветам, бремена будут сняты либо в этой жизни, либо при Святом Воскресении. Искреннее желание того, чтобы Его воля была исполнена, вкупе с пониманием божественной природы нашего Искупителя, поможет нам развить такую же веру, какую проявил прокаженный, чтобы исцелиться. Иисус Христос — Бог любви, Бог надежды, Бог исцеления, Бог, который хочет благословить нас и помочь нам быть чистыми. Именно этого Он хотел в предземной жизни, когда вызвался добровольцем спасать нас, если мы впадаем в согрешение. Именно этого Он хотел в Гефсимании, когда переживал непередаваемую и невозможную для человека боль, когда платил за грехи человечества. Именно этого Он хочет сейчас, когда заступается перед Отцом за нас. Именно поэтому Его голос по-прежнему звучит словно эхо. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он может исцелить нас и возвысить нас, потому что у Него есть такая способность. Он взял на Себя всю телесную и духовную боль, чтобы чрево Его преисполнилось милости, чтобы Он был способен помогать нам во всех обстоятельствах, исцелять нас и возвышать. Слова Исаии, процитированные Авинадеем, очень красиво и трогательно выражают эту мысль. «Истинно, Он взял наши горести и понес наши скорби. Он был изранен за согрешения наши. Он был побиваем за беззаконие наше. Наказание ради мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелены». Тот же принцип излагается в следующем стихотворении. «О плотник, что из Назарета, разбито сердце и мечты, а жизнь изношена до смерти. Починишь ли их, плотник, ты? Все доброй, чуткую рукою, Он жизнью собственной скрепляет свое творение, жизнь людей, вновь из обломков составляет. Надежды сердца возроди, мои стремления, веру, это до совершенства доведи, о плотник, что из Назарета». Если вы чувствуете себя в том или ином смысле нечистыми, если вы чувствуете себя сокрушенными, прошу вас, знайте, что вы можете стать чистыми. Вас можно починить, потому что Он любит вас. Поверьте, что ничего плохого от Него не может исходить. Поскольку Он не зашел ниже всего, Он делает возможным, чтобы все то в нашей жизни, что было сломано, починилось. И чтобы мы примирились с Богом. Через Него все приходит в гармонию и примиряется. Как земное, так и небесное, умиротворившись через Него, кровью креста Его. Давайте же придем ко Христу, предприняв все необходимые шаги. И да будет у нас мировоззрение человека, который сказал: «Господи, если хочешь, можешь Меня очистить». Если будет так, то мы сможем ощутить исцеляющее прикосновение Учителя, а также сладостное эхо Его голоса. «Хочу, очистись». Спаситель — это Бог, которому мы можем доверять. Он есть Христос, помазанник, Мессия, о котором я свидетельствую в Его святое имя, самого Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня я хочу предложить слова совета всем вам, но особенно представителям подрастающего поколения. членам первоначального общества, общества молодых мужчин и общества молодых женщин. Современный пророк Господа, президент Рассел Нельсон, очень любит вас. Его любовь настолько сильна, что в прошлом году он обратился ко многим из вас во время трансляции особого всемирного божественного часа для молодежи, названного «Надежда Израиля». Мы часто слышим, как президент Нельсон называет вас именно так. «Надежда Израиля, подрастающее поколение и будущее восстановленной Церкви Иисуса Христа». Мои юные друзья, мне хотелось бы начать с двух семейных историй. Однажды, много лет назад, придя домой с работы, я с удивлением увидел разбрызганную повсюду белую краску на земле, на гаражных воротах и на нашем доме из красного кирпича. Я осмотрелся получше и увидел, что краска еще жидкая. Следы от краски вели на задний двор, так что я пошел по ним. Там я увидел 5-летнего сына с кистью в руках, бегающего за нашей собакой. Наш красивый черный лабрадор был наполовину белым. «Что ты делаешь?» — спросил я оживленно. Сын остановился, взглянул на меня, взглянул на собаку, взглянул на кисть, с которой капала белая краска, и ответил: «Я просто хочу, чтобы он выглядел так же, как собаки с черными пятнами из фильма, ну, того, где 101 далматинец». Я очень любил нашу собаку, я считал ее совершенной. Но в тот день у моего сына была другая идея. Моя вторая история разворачивается вокруг нашего двоюродного дедушки Гровера, проживавшего довольно далеко от города в деревне. Дедушка Гровер был очень пожилым, так что мы подумали, что нашим сыновьям неплохо бы познакомиться с ним, прежде чем он покинет этот мир. И вот однажды днем мы поехали к нему в его скромный домик. Мы сели все вместе, чтобы пообщаться и представить ему наших сыновей. Вскоре наши два мальчика, им тогда было вроде 5-6 лет, захотели пойти на улицу поиграть. Услышав их просьбу, дедушка Гровер наклонился к ним лицом к лицу. Его лицо было настолько обветренным и незнакомым, что мальчики даже немного испугались. Он сказал им своим сиплым голосом: «Будьте осторожны, там полным-полно скунсов». Услышав это, мы с Лесой были более чем удивлены. Мы стали беспокоиться, что на них нападет скунс. Вскоре мальчики пошли на улицу играть, а мы продолжили общаться. Позднее, когда мы сели в машину, чтобы отправиться домой, я поинтересовался у мальчиков: «Вы видели скунса?» Один из них ответил: «Нет, не видели. Но мы видели черную кошечку с белой полоской на спине». Эти истории о невинных детях, узнающих что-то новое о жизни и действительности, могут заставить каждого из нас улыбнуться. Но в то же время они демонстрируют более глубокий принцип. В первой истории у нашего маленького сына была прекрасная собака в качестве домашнего животного. Несмотря на это, он взял ведро краски и с кистью в руках решил создать собственную воображаемую реальность. Во втором рассказе мальчики находились в блаженном неведении относительно неблаговидных последствий от встречи со скунсом. Неспособные надлежащим образом определить, кого они на самом деле встретили, они подвергли себя риску столкнуться с определенными неприятными последствиями. Это история о неверном понимании сущности, о предположении, что нечто является чем-то другим. В каждом из этих случаев последствия были незначительными. Однако многие из нас сегодня ведут борьбу с теми же проблемами в гораздо больших масштабах. Они либо не способны видеть вещи такими, какие они истинно есть, либо, будучи неудовлетворенными истиной, пытаются переделать ее. Более того, в наши дни существуют силы, которые имеют цель увести нас от абсолютной истины. Эти уловки и ложь выходят далеко за рамки неверного понимания сущности и часто имеют ужасные, а совсем не незначительные последствия. Сатана, отец лжи, великий обманщик, хочет, чтобы мы подвергали сомнению истинное положение дел и либо игнорировали вечные истины, либо заменяли их чем-то, что кажется более приятным. Он ведет войну со святыми Божьими. Он тысячелетиями просчитывал и практиковал способность убеждать Божьих детей верить в то, что добро — это зло, а зло — это добро. Он создал себе репутацию того, кто может убедить смертных в том, что скунсы — это просто кошечки, или что с помощью краски можно сделать из лабрадора далматинца. Давайте теперь обратимся к примеру этого самого принципа, содержащегося в священных писаниях, когда пророк Господа по имени Моисей столкнулся лицом к лицу с той же проблемой. Моисей был вознесен на весьма великую гору, увидел Бога лицом к лицу и говорил с ним. Бог учил Моисея относительно его вечной сущности. Хотя Моисей был смертным и несовершенным, Бог учил, что он подобен единородному моему, и единородный мой будет Спаситель. В этом чудесном видении Моисей узрел Бога и также узнал что-то важное о себе. Он действительно был сыном Бога. Послушайте внимательно, что произошло, когда это дивное видение завершилось. «И было так, что пришел сатана, искушая его, говоря, «Моисей, сын человеческий, поклоняйся мне». Моисей мужественно ответил, «Кто ты? Ибо вот я, сын Божий, подобен единородному его. А где же твоя слава, чтобы я поклонялся тебе?» Другими словами, Моисей сказал, «У тебя не получится обмануть меня, ибо я знаю, кто я. Я создан по образу Бога. У тебя нет Его света и славы. Так почему я должен поклоняться тебе или становиться жертвой твоего обмана?» Теперь обратите внимание на то, что Моисей говорит дальше. Он провозглашает, «Отойди прочь, сатана, не обманывай меня». Мы можем многому научиться из могучего ответа Моисея на искушение сатаны. Я приглашаю вас поступать так же, когда вы будете чувствовать, что те или иные искушения начинают оказывать на вас влияние. Повелите врагу вашей души, сказав, «Отойди, у тебя нет славы, не искушай меня и не лги мне, ибо я знаю, кто я дитя Бога. И я всегда буду взывать к моему Богу о помощи». Искуситель, однако, легко не оставит свои губительные намерения обмануть и принизить нас. Он, разумеется, не сделал этого с Моисеем, желая вместо этого заставить его забыть, какова его вечная сущность. И, подобно закатившему истерику ребенку, сатана вскричал громким голосом и, оглашая ревом землю, приказал, говоря, «Я единородный, мне поклоняйся». Давайте рассмотрим этот эпизод повнимательнее. Вы слышали, что он сказал? «Я единородный, мне поклоняйся». В действительности этот обманщик говорил, «Не бойся, не беспокойся, я не наврежу тебе, я не скунс, я просто невинная черно-белая кошечка в полоску». Затем Моисей воззвал к Богу и получил его божественную силу. Хотя искуситель тогда трепетал и сотряслась земля, Моисей не поддался. Его голос был твердым и ясным. «Уйди от меня, сатана!» — провозгласил он, «ибо только одному этому Богу буду я поклоняться». Богу славы! Наконец, он ушел прочь от присутствия Моисея. После того, как появился Господь и благословил Моисея за его послушание, он сказал, «Благословен ты, Моисей, ибо ты будешь сделан сильнее многих вод». «И да, я с тобой до самого конца твоих дней». Противостояние Моисея Искусителю — это яркий пример для каждого из нас, на каком бы этапе жизни мы ни находились. Это мощное послание лично для вас, зная, что делать, когда он попытается обмануть вас. Ибо вы, как и Моисей, были благословлены даром небесной помощи. Как вы можете обрести эту небесную помощь, как это было с Моисеем, и не быть обманутыми или не поддаться искушению? В этом устроении сам Господь вновь утвердил открытый канал получения божественной помощи, провозгласив, «А потому я, Господь, зная бедствие, которое постигнет жителей земли, призвал слугу моего Джозефа Смита-младшего и говорил ему с небес и дал ему заповеди». Говоря более простым языком, мы можем сказать, что Господь, знающий конец сначала, знает уникальные трудности наших дней. Поэтому Он приготовил для нас путь, чтобы мы могли бороться с трудностями и сопротивляться искушениям, многие из которых являются непосредственным результатом лживого влияния Искусителя и его нападок. Этот путь прост. Через своих слуг Бог говорит с нами, своими детьми, и дает нам заповеди. Мы можем сформулировать стих, который я только что процитировал, иначе. Следующим образом. «Я, Господь, призвал слугу моего президента Рассела Нельсона и говорил ему с небес, и дал ему заповеди». Великолепная истина, не правда ли? Я приношу свое торжественное свидетельство о том, что Господь в самом деле говорил с Джозефом Смитом с небес, начиная с великолепного первого видения. Он также говорит с президентом Нельсоном в наши дни. Я свидетельствую, что Бог общался с пророками в прошлом и давал им заповеди, имеющие целью вести его детей к счастью в этой жизни и славе в следующей. Бог продолжает давать заповеди нашим живущим пророкам сегодня. Этому есть множество примеров. Более сбалансированное обучение Евангелия в стенах дома при поддержке церкви, замена домашнего обучения и программы навещающих сестер заботливым служением, изменение процедур в отношении храмов и таинств, а также новая программа для детей и молодежи. Я восхищаюсь добротой и состраданием любящего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, которые вновь восстановили Церковь Спасителя на земле и призвали пророка в наши дни. Восстановление Евангелия Иисуса Христа уравновешивает времена тяжкие полнотой времен. Послушание заповедям, данным нашему пророку, это ключ не только к тому, как нам избежать влияния этого обманщика, но также к тому, как нам начать испытывать неприходящие радости и счастья. Эта божественная формула довольно проста. Праведность или послушание заповедям приносит благословение, а благословение приносит счастье или радость в нашу жизнь. Однако, как Искуситель пытался обмануть Моисея, так он стремится перехитрить и вас. Он всегда притворялся тем, кем он не является. Он всегда пытается скрыть то, кто вы в действительности есть. Он заявляет, что послушание сделает вашу жизнь жалкой и что оно лишит вас счастья. Приходят ли вам в голову некоторые из его уловок? Например, он скрывает пагубное влияние наркотиков или выпивки и вместо этого говорит, что это принесет удовольствие. Он заставляет нас быть поглощенными различными негативными составляющими, которые можно встретить в социальных сетях, включая разрушительное желание сравнивать и идеализированную реальность. Кроме того, он маскирует другую нечистую, вредную информацию в интернете, такую как порнография, вопиющие нападки на окружающих посредством травли и распространение ложной информации с целью посеять сомнения и страх в нашем сердце и разуме. Он коварно нашептывает: «Просто следуй за мной, и ты, несомненно, будешь счастлив». Следующие слова, написанные так много столетий назад пророком из книги Мормона, особенно актуальны в наши дни. Нечестие никогда не было счастьем. Давайте же будем распознавать ложь сатаны относительно того, кто мы такие. Давайте же будем противостоять, замечая их, уловкам и влиянию того, кто стремится уничтожить нашу душу и лишить нас нынешней радости и будущей славы. Мои дорогие братья и сестры, мы должны продолжать быть верными и бдительными, ибо это единственный путь распознать истину и услышать голос Господа через Его слуг. Ибо Дух речет истину и не лжет. Все это явлено нам для спасения наших душ, ибо Бог также возвещал это пророкам древних времен. Мы, святые всемогущего Бога, надежда Израиля, дрогнем ли мы? Нам ли битвы избегать? Нет. Божьим словам преданы мы, верой и правдой всегда сильны. Я приношу свое свидетельство о святом Израилеве, об имени Иисуса Христа. Я свидетельствую о Его неизменной любви, истине и радости, которые доступны благодаря Его бесконечной и вечной жертве. Если мы будем повиноваться Его заповедям, то всегда будем идти в правильном направлении и не будем обмануты. Во святое имя нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны табернакальному хору на храмовой площади за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Сейчас хор порадует нас гимном «Верой сильны». Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Love Divine, All Loves Excelling». Затем заключительную молитву произнесет сестра Бекки Крейвен, которая служит второй советницей в Генеральном президентстве Общества молодых женщин.
Thank you. Мои дорогие братья и сестры, спасибо за все, что вы делаете, помогая собирать Израиль по обе стороны завесы, укрепляя свои семьи и благословляя жизнь нуждающихся. Спасибо за то, что вы живете, как подобает подлинным последователям Иисуса Христа. Вы знаете и с радостью выполняете две Его наибольшие заповеди — любить Бога и любить своих ближних. За последние полгода мы с сестрой Нельсон познакомились с тысячами святых, когда путешествовали по Центральной и Южной Америке, островам Тихого океана и различным городам США. Во время поездок мы стремимся укреплять вашу веру. Однако, возвращаясь, мы всегда чувствуем, что именно наша вера укрепилась благодаря членам церкви и друзьям, которых мы встретили на пути. Позвольте поделиться тремя моментами, связанными с недавними событиями. В мае мы с сестрой Нельсон вместе со старейшиной Герритом Гонгом и сестрой Сьюзен Гонг побывали на юге Тихоокеанского региона. В Окленде, Новой Зеландии, нам выпала честь познакомиться с имамами двух мечетей из города Крайстчерст, Новая Зеландия, где всего двумя месяцами ранее произошел ужасный теракт. Были расстреляны невинные люди во время поклонения Богу. Мы выразили соболезнования этим братьям, исповедующим другую религию, и подтвердили обоюдную решимость отстаивать свободу вероисповедания. Мы также предложили труд волонтеров и скромную финансовую помощь для восстановления их мечетей. Наша встреча с мусульманскими руководителями была наполнена нежными проявлениями братских отношений. В августе вместе со старейшиной Квентином Куком и сестрой Мэри Кук мы с сестрой Нельсон познакомились с некоторыми жителями Буэнос-Айреса, Аргентина. Большинство из них не принадлежат к нашей вере, но их жизнь изменилась благодаря инвалидным креслам, переданным им через нашу благотворительную службу святых последних дней. Мы ощущали вдохновение, слушая выражение счастливой признательности за обретенную способность к передвижению. Третий драгоценный момент произошел всего несколько недель назад, здесь, в Солт-Лейк-Сити. Он связан с удивительным письмом, которое я получил в день рождения от одной девушки, назову ее Мария. Ей 14 лет. Мария писала мне о том, что между нами общего. Цитирую. «У вас 10 детей, и у нас 10 детей. Вы говорите на китайском, а семеро детей в нашей семье, включая меня, были усыновлены из Китая, поэтому китайский — наш родной язык. Вы хирург-кардиолог, а у моей сестры было две операции на открытом сердце. Вам нравится двухчасовое церковное собрание? И нам нравится двухчасовое церковное собрание. У вас идеальный музыкальный слух. И у моего брата тоже. Он тоже слепой, как и я». Конец цитаты. Слова Марии сильно меня растрогали, послужив указанием не только на величие ее духа, но и на самоотверженность ее матери и отца. Святые последних дней, как и другие последователи Иисуса Христа, всегда ищут способы помочь, воодушевить и проявить любовь к окружающим. Они готовы называться Господним народом, готовы нести бремена друг друга, горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении. Они воистину стремятся жить в соответствии с первой и второй наибольшими заповедями. Когда мы всем сердцем любим Бога, Он обращает наше сердце к благополучию окружающих, замыкая прекрасный круг добродетели. Было бы невозможно подсчитать объем служения, которым святые последних дней занимаются по всему миру каждый день каждого года. Однако мы можем посчитать, сколько добра творит Церковь как организация, благословляя мужчин и женщин, мальчиков и девочек, нуждающихся в чьей-то помощи. Гуманитарная программа Церкви была запущена в 1984 году. Тогда было объявлено об общецерковном посте, направленном на помощь пострадавшим от сильнейшей засухи Восточной Африки. За один день поста члены церкви уплатили пожертвования в размере 6,4 миллиона долларов. В то время старейшину Рассела Балларда и брата Глена Пейса направили в Эфиопию с целью выяснить, каким образом лучше всего распорядиться священными денежными средствами. Эти старания положили начало тому, что позднее получило название «Благотворительная служба святых последних дней». С тех пор благотворительная служба святых последних дней предоставила нуждающимся по всему миру помощь более чем на 2 миллиарда долларов. Эта помощь предлагается людям независимо от их принадлежности к какой-либо церкви, независимо от их национальности, расы, сексуальной ориентации, пола или политических взглядов. И это еще не все. Чтобы помочь членам Церкви Господа, попавшим в беду, мы с любовью живем по древнему закону поста. Мы терпим голод ради помощи тем, кто голоден. Каждый месяц мы обходимся одни сутки без пищи и жертвуем стоимость этой пищи и больше этого на помощь нуждающимся. Я никогда не забуду свою первую поездку в Западную Африку в 1986 году. На наше собрание пришло огромное количество святых. Хотя у них не было почти никаких материальных благ, большинство пришло в безупречно белой одежде. Я спросил президента Кола, как он заботится о прихожанах, у которых практически ничего нет. Он ответил, что епископы прекрасно знают своих людей. Если прихожане могут себе позволить 2 приема пищи в день, то помощь им не требуется. Но если они могут себе позволить питаться всего один раз в день или меньше, даже с учетом помощи близких, епископы предоставляют им пищу, купленную на пожертвование от поста. И затем он добавил удивительный факт. Обычно их пожертвования от поста превышали эти затраты. Затем избыток пожертвований от поста направлялся в другие места, где потребности нуждающихся были еще выше. Эти верные африканские святые преподали мне замечательный урок о законе и духе поста. Мы, члены церкви, ощущаем родство с теми, кто страдают каким-либо образом. Будучи сыновьями и дочерьми Бога, все мы братья и сестры. Мы внимаем увещеванию из Ветхого Завета. «Отверзай руку твою, брату твоему, бедному твоему и нищему твоему». Мы также стремимся жить в соответствии с учениями Господа Иисуса Христа, записанными в Евангелии от Матфея, 25 глава. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. Так как вы сделали это одному из братьев сих моих меньших, то сделали мне». Конец цитаты. Позвольте привести всего несколько примеров того, как Церковь следует этим учениям Спасителя. Чтобы облегчить участь нуждающихся по всему миру, в Церкви действует 124 епископских хранилища. С их помощью нуждающимся ежегодно выдается почти 400 тысяч продуктовых заказов. Там, где нет таких хранилищ, епископы и президенты небольших приходов обращаются к фондам пожертвований от поста, предоставляя продукты и прочее своим нуждающимся прихожанам. Однако проблема голода выходит далеко за рамки церкви и становится все серьезнее по всему миру. Недавний отчет о Организации Объединенных Наций показал, что количество людей в мире, страдающих от недоедания, сейчас превышает 820 миллионов человек, что составляет почти девятую часть населения Земли. Какая ошеломляющая статистика! И как же мы признательны за ваши пожертвования! Благодаря вашему сердечному великодушию миллионы людей по всему миру получат столь необходимую пищу, одежду, временный кров, инвалидные кресла, лекарства, чистую воду и многое другое. Многие болезни в разных уголках мира связаны с грязной водой. К настоящему моменту гуманитарная программа церкви помогает обеспечивать питьевой водой сотни селений в 76 странах. Прекрасный тому пример – проект в Лупуте, Демократическая Республика Конго. В этом городе, где проживает более 100 тысяч человек, нет проточной воды. В поисках безопасной воды горожанам приходилось преодолевать большие расстояния. Хотя почти за 30 километров был обнаружен горный источник, у людей не было постоянного доступа к ним. Когда наши миссионеры гуманитарной службы узнали об этих трудностях, они вместе с руководителями Лупуты организовали доставку материалов и провели обучение специалистов для строительства водопровода в городе. Жители Лупуты в течение 3 лет вели траншею метровой глубины через скалы и джунгли. Благодаря совместным усилиям, наконец, настал тот день, когда каждому жителю селения стала доступна свежая, чистая вода. Церковь также помогает беженцам, которые спасаются от гражданских войн, стихийных бедствий или религиозных преследований. Сейчас вдали от дома живет более 70 миллионов человек. Лишь за 2018 год церковь предоставила предметы первой необходимости беженцам на территории 56 стран. Кроме того, многие члены церкви жертвуют временем, помогая беженцам интегрироваться в новую общину. Мы благодарим каждого из вас, протягивающих руку помощи тем, кто пытается по-новому наладить быт. Благодаря щедрым пожертвованиям в пунктах сбора Deseret Industries ежегодно собираются и сортируются тысячи тонн одежды. В то время как местные епископы обращаются к этим огромным запасам с целью помощи нуждающимся прихожанам, самая крупная их доля жертвуется другим благотворительным организациям, которые рассылают их по всему миру. Не далее, чем в прошлом году, церковь оказала офтальмологическую помощь более чем 300 тысячам жителей 35 стран, медицинскую помощь тысячам матерей и новорожденных в 39 странах и предоставила инвалидные кресла более чем 50 тысячам жителей десятков стран. Церковь широко известна тем, что одно из первых приходит на помощь, когда случаются трагедии. Еще до начала урагана руководители и сотрудники церкви на пострадавшей территории составляют планы доставки предметов первой необходимости и оказания волонтерской помощи тем, кого коснется беда. Лишь в прошлом году церковь реализовала более сотни проектов оказания чрезвычайной помощи по всему миру, приходя на выручку к жертвам ураганов, пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий. При первой же возможности множество наших членов церкви в желтых жилетах с надписью руки помощи, приходят на помощь пострадавшим от катастроф. Такая поддержка, оказанная столь многими из вас, и есть сама суть заботливого служения. Мои дорогие братья и сестры, описанные мной действия — лишь малая толика проектов, набирающих обороты программы обеспечения благосостояния и гуманитарной помощи Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И именно вам, благодаря вам, все это становится возможным. Благодаря вашей жизни, достойной подражания, вашему щедрому сердцу и рукам готовым помогать. И неудивительно, что многие сообщества и государственные должностные лица с похвалой отзываются о ваших страданиях. С тех пор, как я стал президентом церкви, я не перестаю изумляться тому, сколько президентов, премьер-министров и послов с искренностью благодарят меня за нашу гуманитарную помощь, оказанную их народам. Они выражают признательность за силу, которую наши преданные члены церкви придают их стране, будучи верными гражданами, вносящими свой вклад. Я также испытываю восхищение, когда руководители со всего мира, общаясь с членами Первого Президентства, выражают надежду на то, что церковь будет установлена в их странах. Почему? Потому что они знают, святые последних дней помогут строить крепкие семьи и сообщества, повышая качество жизни для окружающих, где бы они ни жили. Какое бы место мы ни называли домом, члены церкви с пылкостью относятся к отцовству Бога и братству людей. Вот почему величайшая радость приходит к нам, когда мы помогаем своим братьям и сестрам, в каком бы уголке этого чудесного мира мы ни жили. Наша радость состоит в том, чтобы помогать людям сознательно заботиться об окружающих так же или даже больше, чем мы сами заботимся о самих себе. Можно добавить, особенно когда это не очень удобно и заставляет нас выйти из зоны комфорта. Жить согласно второй наибольшей заповеди — вот ключ к тому, чтобы стать истинным учеником Иисуса Христа. Мои дорогие братья и сестры, вы — живой пример плодов, которые приносят исполнение учений Иисуса Христа. Спасибо вам, и я люблю вас. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Его Церковь восстановлена в эти последние дни для исполнения своих божественных целей. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы любим Тебя и Твоего Сына Иисуса Христа. И мы так благодарны за то, что Ты изливаешь на нас Свой Дух, Свою любовь, которую мы чувствовали на этой сессии конференции. Мы благодарны за живущих пророков, за их руководство, которое они дают нам, и за Церковь Твоего Сына. Мы просим, чтобы Ты помогал нам в наших усилиях искать личного откровения. В то время как мы служим нашим братьям и сестрам по всему миру, мы просим Тебя, чтобы Ты помогал нам продолжать в нашем стремлении становиться более подобными Твоему Сыну, нашему Спасителю Иисусу Христу. Это наша искренняя молитва во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.